В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси требует от Москвы выплатить компенсацию за моральный ущерб при депортации грузин в 2006 году, как постановил Страсбург. Неожиданный поворот в деле абхазского предпринимателя Вадима Матуа. В четверг он вышел на свободу. Самопровозглашенная республика Южная Осетия опасается наплыва радикальных исламистов и готовит соответствующий законопроект. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: министр финансов Греции назвал терроризмом действия международных кредиторов. ЮНЕСКО осудило уничтожение боевиками античных статуй. С территории Синая по южным районам Израиля выпущены ракеты. Министр финансов Греции Янис Варуфакис назвал действия международных кредиторов в отношении его страны терроризмом. В опубликованном в субботу интервью испанской газете «Эль Мундо» Варуфакис заявил, что они хотят и дальше уничтожать Грецию. В воскресенье в Греции пройдет референдум по вопросу о приемлемости жестких мер экономии, которых требует тройка международных кредиторов в обмен на продолжение финансовой помощи. В пятницу вечером премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая перед десятками тысяч своих сторонников в Афинах, вновь призвал сказать на референдуме «нет кредиторам». В случае победы своих противников Ципрас пообещал уйти в отставку и предоставить другому правительству возможность сократить бюджетные расходы и увеличить налоги, как того требует Евросоюз, в обмен на новые кредиты. По данным последних опросов, в стране приблизительно равное количество противников и сторонников позиции Ципраса – его леворадикальной партии Сириза. В пятницу Европейский фонд финансовой стабильности, который представляет деньги от имени ЕС, констатировал дефолт Греции по обязательствам перед фондом. 1 июля Греция стала первой страной, оказавшейся в состоянии дефолта по отношению к МВФ, не выплатив в срок более 1,5 миллиарда евро в счет кредита. ЮНЕСКО резко осудило уничтожение исламской группировкой «Исламское государство», признанной в России террористической, 6 античных статуй в сирийской Пальмире. Боевики объявили, что на основании решения исламского суда они уничтожили артефакты, изъятые у контрабандиста. На выложенной в интернете видеозаписи религиозные фанатики крушат кувалдой античные статуи, которые считают идолопоклонничеством. Среди уничтоженных произведений искусства – трехметровая статуя Льва Афинского, датируемая 1 веком до нашей эры. Директор ЮНЕСКО Ирина Букова заявила, что такие действия свидетельствуют о варварстве и невежестве экстремистов. Букова назвала надругательством тот факт, что исторические и культурные памятники уничтожались на глазах у местных жителей, в том числе детей. Античные развалины Пальмиры внесены ЮНЕСКО в список всемирного исторического наследия.
Эхо Кавказа. Новости.
На Синайском полуострове в пятницу вооруженные экстремисты выпустили по израильской территории несколько ракет, жертв нет. Как сообщает агентство Рейтер, обстрел, по всей вероятности, связан с вооруженным противоборством между силами безопасности Египта и исламистами, действующими на Синайском полуострове. Исламисты Синайского полуострова, которые считаются союзниками группировки «Исламское государство», сообщили через Твиттер, что выпустили по оккупированной палестинской территории 3 ракеты «Град». Агентство Рейтер отмечает, что проверить эту информацию по независимым источникам пока не представляется возможным. Нидерланды поддержали идею создания международного трибунала для суда над подозреваемыми в обстреле пассажирского авиалайнера. Боинг компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит, как считают специалисты, 17 июля 2014 года над Донецкой областью. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился к Австралии, Бельгии, Малайзии и Украине с просьбой поддержать в ООН предложение о создании международного трибунала трибунала для расследования обстоятельств гибели авиалайнера. Накануне Малайзия проинформировала Совет Безопасности ООН о своем намерении добиваться создания трибунала, сообщает BBC. Ранее за создание трибунала высказался глава МИД Нидерландов Берт Кундерс. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, выражая позицию Москвы, назвал идею создания трибунала несвоевременной и контрпродуктивной. Президент Туниса Биджи Каид Эссеби объявил в субботу об введении чрезвычайного положения в стране, сообщают французские СМИ, передает Интерфакс. Такое решение глава государства принял после недавних терактов на курорте в городе Сус. Жертвами атаки стали 38 человек. Режим чрезвычайного положения дает дополнительные полномочия полицейским и военным. Он уже действовал в стране с 2011 по март 2014 года. Ожидается, что президент выступит с заявлением. Взрыв заминированного автомобиля в Ливии привел к гибели 5 человек. Еще 15 получили ранения, сообщают в субботу ливийские государственные СМИ. Теракт произошел в городе Дерна на востоке страны. За рулем автомобиля находился террорист-смертник. Подробности пока неизвестны. Парламентская делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Виктором Гуминским примет участие в 24-й ежегодной сессии по ОБСЕ, которая пройдет в Хельсинки с 5 по 9 июля 2015 года, говорится в сообщении на официальном сайте Нижней палаты парламента, передает Интерфакс. Основная тема сессии, вспоминая дух Хельсинки, отсылает к 40-летию заключительного акта СБСЕ, подписанного в 1975 году в столице Финляндии и играющего важную роль в современных международных отношениях, говорится в сообщении.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги, переходим к основным материалам. Обостряющийся кризис в Греции самым негативным образом скажется на экономике Грузии, предупреждают грузинские эксперты. По их мнению, кризис приведет к резкому сокращению денежных переводов из этой страны и к массовому возвращению граждан Грузии на родину. Предположения экспертов подтверждаются словами эмигрантов и миграционными службами Грузии. Грузинские граждане покидают Грецию. Зарплаты задерживают, безработица растет, и впереди еще более мрачная перспектива. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Влияние финансового кризиса Греции на экономику Грузии может оказаться весьма существенным. Согласно данным Нацбанка Грузии, с 2008 года эта страна занимает второе место по количеству переводов после России. Более того, годовые объемы трансфертов из Греции много лет росли. Так, в 2010 году из этой страны в Грузию поступило 103 миллиона долларов, а в 2014 уже 204 миллиона. Точной статистики выехавших в Грецию граждан Грузии не существует. По словам тбилисского представителя Международной организации по миграции Циури Антадзе, многие мигранты перебираются в Евросоюз нелегальными путями, поэтому возможность оценить их количество дает лишь объем денежных переводов. Да и то очень приблизительно. По словам эксперта, число выезжающих на заработки в Грецию может составлять от 50 до 150 тысяч человек в год.
На протяжении последних лет контингент выезжающих в Грецию на заработки претерпел изменения. Если вначале доминировали мужчины, то впоследствии в подавляющем большинстве оказались женщины среднего возраста, так как рост благополучия в Греции породил большой спрос на домохозяек и сиделок. Однако былому благоденствию приходит конец. Острейший экономический и финансовый кризис в Греции уже сказался на доходах местного населения. Растет безработица, что не могло не сказаться на доходах мигрантов. Теперь часть проживающих в Греции граждан Грузии покидают страну. Если раньше наш офис ежедневно фиксировал возвращение из Греции 2-3 человек, то сегодня разговор пошел о 10 и более человек в день.
Говорит Сиури Антадзе. Эту информацию подтверждает проживающая в Салониках 50-летняя Марина Ка, которая находится в Греции уже 23 года. «На протяжении последних 5 месяцев ситуация ухудшается с каждым днем», говорит она.
Создается очень тяжелая ситуация. Приезжим регулярно недоплачивают. Мне за 5 месяцев задолжали половину зарплаты, а это 600 евро в месяц. Остальные знакомые мигранты из Грузии также в аналогичном положении. В магазинах кончились запасы макарон и крупы. Пенсионерам выплачивают лишь часть пенсии. Банки совсем не работают. Я содержала в Грузии 3 семьи, а теперь, если улучшений не будет, мне придется уехать. Пенсия мне не полагается. Даже не знаю, что делать.
Сетует Марина. Сокращение переводов от трудовых мигрантов может оказать влияние и на курс грузинской валюты. Об этом предупреждает экономический эксперт Ромас Герлиани.
Переводы из Греции служили одним из важных источников пополнения валютных поступлений в Грузию. К тому же фактический объем присылаемых денег приблизительно на 20% больше, чем официальные данные статистики. Остановка банковской системы Греции уже начала сказываться на количестве переводов, и если грядет дефолт, то это поставит в непростое положение и банковский сектор Грузии, так как львиная доля уехавших на заработки имеют займы в грузинских банках. Уменьшение притока валюты напрямую скажется и на курсе лари. Что касается массового возвращения мигрантов в Грузию, то я считаю, что в самом тяжелом случае в Грузию вернутся не более 10%. С большей вероятностью покинувшие Грецию граждане Грузии попытают счастья в других странах еврозоны.
Считает Ромас Герлиани. Между тем, поток туристов из Грузии в Грецию, напротив, растет. Как заявили «Эху Кавказа» в Ассоциации туризма Грузии, в последние дни количество чартерных рейсов в Грецию удвоилось. Как отметила глава Ассоциации НАТО Квачантирадзе, основной причиной интереса туристов стало снижение цен на авиабилеты и проживание в Греции примерно на 30%. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
70 320 000 евро потребовала Грузия от России. В такую сумму оценили в Тбилиси моральный ущерб, причиненный гражданам Грузии в ходе массовой депортации из России в 2006 году. Ровно год назад Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека и обязал стороны в течение 12 месяцев договориться о размере компенсации. Срок истек вчера. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Неясно, собиралось ли Министерство юстиции Грузии делать заявление об истечении срока, определенного Страсбургским судом по делу о массовой депортации грузинских граждан из России в 2006 году, если бы не настойчивость журналистов, еще год назад пометивших 3 июля 2015 года в своих календарях. Срок истек сегодня, напомнили репортеры, пришедшие утром на заседание правительства главе ведомства Теодзу Лукиани. Заявление будет позже, кратко ответила министр. Ровно год назад ЕСПЧ признал Россию нарушителем Конвенции по правам человека за депортацию граждан Грузии. Суд обязал Тбилиси и Москву в течение 12 месяцев договориться о компенсации. Однако никаких договоренностей достичь не удалось. Сегодня после полудня на сайте Министерства юстиции было опубликовано заявление. В нем сообщалось, что вчера, 2 июля, в Страсбург было отправлено заявление, в котором содержалась позиция Грузии по рассмотренному делу за ущемление прав более 4000 граждан Грузии, депортированных из России. С учетом других прецедентов, Тбилиси в качестве компенсации требует от Москвы 70 320 000 евро. В заявлении Минюста также сообщало, что за все это время никаких предложений от российских стороны не поступало. В документе рассказывается и о попытках грузинской стороны выйти на связь с Москвой.
3 сентября 2014 года Минюст Грузии обратился к Страсбургскому суду с просьбой выступить посредником в проведении переговоров в здании суда с представителями Минюста Российской Федерации. В ответ правительству Грузии было сообщено, что вовлечение суда в процесс переговоров целесообразен на более позднем этапе, после того, как стороны предоставят Европейскому суду по правам человека свои позиции по размеру компенсации.
Как вообще с такой просьбой можно было обратиться к Страсбургскому суду, недоумевает специалист по международному праву Давид Джанвьери. Суд, тем более этот, он ведь не медиатор. Джанвьери считает, что правительство Грузии все эти 12 месяцев попусту теряло время.
Проблема в том, что все это время Министерство юстиции держало грузинское общество в информационном вакууме. Общество должно было знать, какие шаги предпринимались правительством для того, чтобы вынесенное в пользу Грузии такое важное решение суда было исполнено. Проблемным, мне кажется, также и то, что Грузия не предприняла активных шагов, чтобы договориться с Россией по этому вопросу.
По мнению Джандиери, эти переговоры даже со стороны оппонентов правительства не вызвали бы спекуляции о возможной тайном сговоре между грузинской мечтой и Кремлем. Пострадавшим, между тем, остается только ждать, сколько времени понадобится Страсбургскому суду, чтобы заставить Россию выплатить компенсацию, мало кто берется прогнозировать. Иногда это занимает несколько лет, поясняет бывший сотрудник СПЧ, а ныне представитель Офиса высшего комиссара ООН по правам человека в Грузии Песо Бухашвили.
Да, все это может быть растянется во времени. Кому-то механизмы давления, используемые для исполнения государством решения суда, могут показаться неэффективными, но других более действенных мер пока не существует сегодня в Европе. Страсбургский суд, после того, как установит сумму компенсации, выделит России время для исполнения решения. Комитет министров Совета Европы тщательно следит за тем, как государство исполняет решение Европейского суда по правам человека. Этому вопросу большое внимание уделяют все международные организации.
Видимо, на это и рассчитывает министр юстиции. Если Россия не выполнит решение суда, это для нее обернется политическими проблемами на международном арене, а в худшем случае может завершиться исключением России из Совета Европы. Заявила вечером Тиэцу Лукьяни. Она также напомнила, что между Тбилиси и Москвой разорваны дипотношения, соответственно, ее ведомство никак не могло вести переговоры с российской стороной. Однако с учетом пренебрежительного отношения России к Совету Европы, особенно после кризиса на Украине, маловероятно, что расчеты министра Цулукьяни окажутся верными. В будущий вторник Российский Конституционный суд рассмотрит запрос Минюста, Генпрокуратуры, а также представителей российского президента, Конституционный суд на предмет того, обязана ли Россия исполнять все решения СПЧ. Вряд ли ответ Конституционного суда России на этот вопрос обнадежит ожидающих восстановления справедливости с 2006 года граждан Грузии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В среду Сухумский городской суд под председательством судьи Беллы Хасая провел заседание, на котором рассматривался вопрос продления срока содержания под стражей Вадима Матуа, генерального директора ООО «Южная строительная компания», обвиняемого в присвоении 74 миллионов рублей. Прокуратура просила оставить в силе меру пресечения до 9 октября этого года. Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры, и в четверг Вадим Матуа вышел на свободу. Репортаж из зала суда нашего сухумского корреспондента Анаид Гагарян.
В зале суда было много людей. Помимо многочисленных родственников обвиняемого Вадима Матуа, здесь присутствовали депутаты парламента Ахара Кюхискири и Ахра Пачулия, а также представители партии Амцахара Гари Самамба и Атар Ломия. Это было не первое ходатайство о продлении срока нахождения под стражей Вадима Матуа. 2 июня судья Сухумского городского суда Майя Квициния продлила меру пресечения в его отношении на один месяц, хотя прокуратура ходатайствовала перед судом оставить Матуа в заключении еще на 4 месяца и 6 суток, до 9 октября этого года. Вчера представитель Следственного управления прокуратуры Адам Иртарба ходатайствовал о продлении срока нахождения под стражей до той же даты, но уже на 3 месяца и 6 суток. Пока прокурор повторял уже звучавшие в суде тезисы о том, что Матуа на свободе может воспрепятствовать производству уголовного дела или скрыться, присутствующие периодически отпускали комментарии. В какой-то момент из зала последовала реплика: «Имейте уважение к нашей фамилии». Заговорил и сам обвиняемый. Он спросил у Адама Ротарба, каким образом его нахождение на свободе может повлиять на следствие.
Вас обвиняют еще и в других вещах. В вещах, которые напрямую связаны с бухгалтерией. Бухгалтерией, которая далеко не полностью находится сейчас в руках следствия.
А от того, что я там буду сидеть, она у вас появится?
В руках у следствия на данный момент находится не вся бухгалтерия. Какая-то ее часть находится нам пока неизвестно где. Ваша бухгалтерия где должна находиться, вы-то наверняка знаете.
Она вся находится у вас.
Судя по всему, единственным новым аргументом обвинения в пользу продления срока нахождения под стражей стало то, что обвиняемому предъявляются все новые эпизоды. Матуа в ответ заявил о своей невиновности. «Самый заинтересованный человек, чтобы выяснить правду, это я, а не прокуроры», — сказал он. Сторона защиты разделила свою аргументацию на несколько направлений. Так адвокат Мадина Чамба зачитала ходатайство группы депутатов парламента, которые просят отменить меру пресечения содержания под стражей, а также выступили с личным поручительством за Вадима Матуа. Она также представила суду заявление спортивной общественности и жителей Нового Афона в защиту Матуа. В свою очередь, адвокат Фрида Лазба ходатайствовала о приобщении к делу запроса на имя министра здравоохранения от 30 июня. Защита просила медицинское заключение в связи с резким ухудшением здоровья Вадима. Его освидетельствование уже было проведено, но результатов почему-то нет. Отвечая на аргументацию обвинения, Лазба заявила, что прокуроры не привели никаких доводов в пользу того, что Матуа может скрыться. Адвокат напомнила суду, что в постановлении суда от 2 июня было написано, что оснований для более длительного заключения под стражу, чем один месяц, нет, сказала Фрида Лазба.
Сегодня месяц закончился. Мнение судьи о том, что он должен быть содержаться под стражей, свидетельство о том, что нет оснований. Вы не привели их и сегодня. И нет этих оснований, быть не может.
В ходе заседания судья несколько раз спрашивала, уклонялся ли Мато от сотрудничества со следствием.
Везде являлся...
Вы являлись органом предварительного следствия на вызов в суд. Были такие, вы приходили...
Суд, прокуратуру, где нас задержали?
В
арбитражный суд. Везде, да. Ни одного отказа не было.
Получив ответ, Белла Хасай объявила о том, что суд удаляется для принятия решения до 20:30 по московскому времени. Точно в назначенное время судья объявила о решении отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Сегодня Вадим Матуа примерно в 13 часов был выпущен на свободу. В интервью «Эхо Кавказа» он поблагодарил всех, кто его поддерживал. Во дворе здания МВД Матуа встречали родственники и друзья. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшорстан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия готовит законопроект о трудовых мигрантах. Депутаты полагают, что он позволит пресечь проникновение в республику исламистов. По мнению вице-премьера Дмитрия Тасоева, радикалы могут проникнуть в республику под видом рабочих мигрантов. Подробности в материале Жанны Тархановой.
Глава парламентского комитета по обороне и безопасности вице-спикер Дмитрий Тасоев заговорил о новой угрозе для республики – распространении радикального исламизма. Депутат считает, что под видом рабочих из Северного Кавказа и из Средней Азии, которые трудятся на стройках, в республику могут проникнуть исламисты. Тасоев говорит, что необходимо поставить законодательный заслон на пути радикалов. Он инициировал подготовку закона о трудовых мигрантах. Цитирую. «Наш комитет разрабатывает законопроект о трудовых мигрантах, который позволит пресечь проникновение в Южную Осетию радикальных исламистов под видом рабочих подрядных организаций. На сегодняшний день их уже достаточно много в республике. Они занимаются пропагандой своих идей, распространением наркотиков, другими противоправными действиями». Конец цитаты, сказал депутат. Непонятно, на чем основаны заявления главы комитета Юго-Осетинского парламента по обороне и безопасности, которые обвиняют мигрантов во всех грехах, распространении наркотиков и прочих противоправных действиях. Подобное заявление может подогреть ксенофобские настроения в обществе. Юго-осетинский политолог, кандидат философских наук Костат Дзугаев полагает, что в парламенте, цитата, «достаточно квалифицированных специалистов, способных грамотно подойти к этому деликатному вопросу». Костат Дзугаев подчеркивает, что в Южной Осетии не уравнивают мусульман с радикалами.
Здесь есть один аспект. Речь не идет, ведь, конечно,
о каком-либо враждебном действии в отношении ислама как такового. Мы уважаем эту мировую религию. Мы знаем многих ее представителей в Осетии. Я бы назвал здесь в первую очередь, конечно же, муфтия Северной Осетии, очень уважаемого человека. Поэтому речь не идет о каких-то ограничениях именно в отношении религии ислама, как одной из мировых религий. Речь идет именно о извращениях, об отклонениях от ислама. Именно профилактика этих его извращений-то и отклонений, я думаю, что в республике и озаботились парламентарии.
После 2008 года, когда в республику хлынул поток рабочих из республик Северного Кавказа, появились ксенофобские настроения и страхи, то республику вот-вот исламизируют. Периодически эти опасения подогреваются в корыстных целях. Например, об этой угрозе вновь заговорили в связи с приходом в республику строительной компании из Татарстана. Я спросила у Дзугаева, не использовалась ли эта риторика в борьбе за передел сверхвлияния в строительном бизнесе.
Думаю, что в парламенте есть достаточный уровень квалификации для того, чтобы правильно подойти к этому вопросу и, как вы совершенно верно заметили, соблюсти вот это соотношение между целесообразностью установления некоторых ограничений в отношении трудовых мигрантов и в то же время, чтобы это не испортило картину с нашим восстановлением республики, которая сегодня, к сожалению, без трудовых мигрантов не представляется возможным. Проблема здесь именно в том, что у нас вот не созданы условия для того, чтобы задействовать внутренний трудовой ресурс. Очень многие, на мой взгляд, молодые люди просто не хотят работать на так называемых черных, тяжелых работах.
Востоковед, ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Эльбрус Цацаев, считает, что угрозы, исходящие из Ближнего Востока, не могут не беспокоить Южную Осетию.
В мире сейчас существует опасность исламского фундаментализма и терроризма. В Южной Осетии они просто из-за того, что там какая-то опасность конкретно сейчас там со стороны исламского экстремизма, фактически нет ислама, но есть мировая тревога, опасность, они тоже куда-то попадают. Они хотят себя оберегать, потому что особенно Южная Осетия, она подвержена, конечно, какая-то опасность нависает со стороны Грузии. И Южная Осетия считает, что грузины могут использовать вот эти факты для обострения ситуации. Но реально, конечно, я не думаю, что там какая-то опасность.
По словам Эльбруса Сацаева, та немногочисленная часть трудовых мигрантов, которая находится в республике, цитата, «не может представлять серьезной опасности», продолжает Эльбрус Сацаев.
Если силовые структуры будут хорошо работать и заниматься своими делами, естественно, это быстро можно предотвратить. А с другой стороны, вот эти мигранты, они могут какой-то вклад вносить в развитие экономики. Какие-то небольшие ниши могут там занимать. Я думаю, что это просто пиар немножко.
Скажите, вам известны факты задержания либо выявления джихадистов или вербовщиков ИГИЛ в Южной Осетии?
Нет, конкретно я даже не видел. Там просто есть факт якобы распространение наркотиков. Не очень достоверные, конечно, это факты. На свай они вроде бы там тоже используют, но это как-то все-таки не наркотик. И это можно легко отслеживать, ничего сложного не составляет. Сама численность на Осетии населения даже до 50 тысяч не доходит. Но, конечно, можно полностью отслеживать эти ограниченные территории. И поэтому я вот не считаю, что там какая-то это прямо большая опасность. Опасность вот для республики, становление республики и экономику какую-то развивать, а не то, что там какая-то этот экстремизм исламский.
Дмитрий Тасоев говорит, что на стороне ИГИЛ в Сирии воюют и осетины. При этом у него нет информации о том, откуда эти неофиты. Эльбрус Сацаев подтверждает, что в рядах исламистов осетины есть, но, по его словам, они не имеют никакого отношения к Южной Осетии.
Есть какое-то количество осетин внутренних районов Грузии. Фамилии это юго-осетинские, конечно, но они, наверное, родились в территории Грузии. И здесь они в Северной Осетии мигрировали, или беженцами являются, или дети этих беженцев. И они становились здесь. Вот, и поэтому они включаются как, например, ислам. Но это особенно к Южной Осетии не относится. Факты, то, что какая-то часть осетин, Южных Осетий, не из территории Южной Осетии, а из внутренних районов Грузии. Есть такие факты. Но вот кто там воюет или не воюет, я это должен муфти отслеживать.
По мнению моих собеседников, республиканским властям следует уделять внимание не только вопросам безопасности, но и решению внутриполитических и экономических проблем, а не искать причины неудач во внешних факторах. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение кредита для Грузии в размере 60 миллионов долларов. Средства, выделенные для третьего регионального проекта, поступят через Международный банк реконструкции и развития, сообщили в Тбилисском офисе банка. Цель проекта – развитие инфраструктурных сервисов и институциональных возможностей для содействия росту вклада туризма в местную экономику регионов Самсхе, Джавахети и Мцхетамтянити. Проект состоит из двух компонентов – восстановление городских названий и разработка туристических маршрутов, обеспечение общественной и туристической инфраструктуры для привлечения частных инвестиций. Это третий проект и регионального развития, утвержденный Всемирным банком для Грузии, сообщает «Спутник Грузия». Командно-штабные учения МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия, приуроченные ко дню образования спасательного ведомства республики, прошли в Ачемчире сегодня, 4 июля. По словам заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Тиграна Делебалтяна, учения были разбиты на ряд этапов. Первым этапом стала ликвидация последствий ДТП. Следующим – тушение высотного здания с использованием лестницы. Еще задача – спасение туристов, пострадавших в горно-лесистой местности. При их эвакуации был задействован вертолет, с которого десантировались кинологи с собаками. Для спасения утопающего мы также использовали летательный аппарат. Также прошла имитация поиска и обезвреживание взрывоопасного предмета с привлечением саперов, цитирует замминистра «Спутник Абхазия». Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов провел очередное заседание штаба по реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2015 год, сообщает информагентство РЭС. Председатель правительства Доминти Кулумбегов отметил необходимость заключения договоров с организациями, строящими в черте города объекты, чтобы после завершения стройки они обустраивали прилегающую территорию. Мэру города также было дано поручение отслеживать процесс вывоза строительного мусора подрядными организациями в специально отведенное место в южной части города. Доминти Кулумбегов отметил необходимость наложения штрафных санкций на водителей, не доставляющих мусор до назначенного места.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Уже почти две недели грузинские футбольные болельщики находятся в замешательстве. Продажа билетов на матч в рамках Суперкубка УЕФА была приостановлена из-за выхода из строя сервера сайта продавца билетов. Затем было сообщение о восстановлении работы сайта, затем, что билеты будут продаваться в кассах. Болельщики и некоторые представители властей Грузии продолжают подвергать критике руководства Федерации футбола Грузии. Грузии, которая не может обеспечить бесперебойную продажу билетов, несмотря на огромное количество желающих. Этой теме мы посвятили нашу рубрику «Гость недели». Гостем был президент Федерации футбола Грузии Звиад Сичинава. С ним побеседовал Серго Бригвадзе.
Все началось утром 22 июня, когда на сайте билеты BG активизировалась функция купить билеты на матч Суперкубка УЕФА. Расскажите, пожалуйста, что произошло после этого?
В принципе, произошло ожидаемое. Ожидаемое в том плане, что компания была не готова к такому наплыву желающих, болельщиков, которые готовы были принять через интернет-сети. Вы, наверное, видели, что более 150 тысяч человек были зарегистрированы как единицы, которые имели желание приобрести 4 билета. Хотя на тот момент в продаже всего было 24 тысячи билетов. Это вызвано не только тем, что настолько, да, конечно, популярен Грузии очень популярен футбол. Но еще не забывайте, что лучшая команда мира должна приехать 11 августа, и в ее составе Месси, Неймар, Суарес и многие другие. Просто обидно, что есть категория людей, которые хотят эти билеты для того, чтобы на Инстаграм выложить фотографию. А настоящие болельщики, которые действительно ждали эту игру уже, считайте, последние 3 года, они могут остаться за пределами стадиона. Мы с УЕФА приняли решение отказаться от услуг билеты BG и взять и по старому дедовскому методу продать билеты в кассах для всех желающих, то есть живая очередь, то есть все нормально, со сплетнями, с разговорами, с потасовками, то есть все как всегда, традиционно. У УЕФА есть свои условия, потому что это нонсенс для них. Сегодня весь мир пользуется интернетом, и для всех непонятно, как 150 тысяч человек хотят одновременно в 9 утра, когда начинается работа, когда начинают ездить поезда, летать самолеты, работать такси, работать промышленность. В это время все почему-то сидят у своих индивидуальных компьютеров, телефонах и пытаются приобрести билет. Они сказали, да, мы готовы пойти на этот шаг, исторический шаг, я бы сказал. Но есть куча условий. Условия это то, что обязательно территория продажи билетов должна быть оборудована идеально в плане комфорта, в плане безопасности и в плане гигиены. То есть должны быть биотуалеты, должна быть вода, должны быть медицинские пункты, должны стоять скорые помощи, должны все это контролировать стюарды, которые как бы обслуживают матчи, должна быть полиция. То есть очень много структур сейчас должны быть подсоединены к этому. Потому что, понимаете, мы не должны выглядеть смешно, что мы не можем несчастные 22 тысячи билетов продать. Хотя через европейские серверы люди заходили и также тихо, с перебоями, покупали билеты, и более 2000 билетов было продано. Но мы, видимо, не очень терпеливы, мы не любим, знаете, что вот у меня есть 3 дня, через 3 дня у меня будет билет. Нет, я хочу здесь и сегодня, и сейчас. Все остальное для нас неприемлемо. Но могу сказать для всех болельщиков, что мы не спешим. Мы нацелены на то, чтобы закончить переговоры со всеми службами. С безопасностью, с гигиеной, с городом и со всеми теми людьми, которые должны быть подключены к этому. И только после того, когда мы будем иметь 100% гарантии, что ничего не произойдет, только тогда мы сообщим УЕФА о своей готовности и объявим для болельщиков, в какой день, в какое время начнется продажа этих билетов.
Опять-таки возникает еще одна проблема. Это те, кто хотели приобрести билеты из регионов и желающие приобрести билеты, которые находятся за границей.
Что касается за границей, более 2000 билетов уже продано, их квота составляет 4300. Я думаю, таким тихим САПом они продадут спокойно для этих граждан. Что касается регионов, разумеется, мы об этом тоже думаем. Мы ведем переговоры с региональными организациями, которые заинтересованы в этом. И вот мы и должны выбрать время и дать время региональным людям, которые приедут заблаговременно. То есть они будут знать это как минимум за 2-3 дня о том, что в назначенное время, в назначенном месте начнутся продажи билетов. В течение недели мы обязательно придем к консенсусу для того, чтобы учесть все моменты региональных болельщиков, местных болельщиков. Сейчас большой интерес еще он вызвал у наших соседей. Очень много желающих с Азербайджана, с Армении. Очень много писем приходит УЕФА, которые нам пересылают, где там украинская сторона, российская сторона просят квоты, дополнительные квоты к своим. Мы готовы все учесть. Только вы знаете, как можно открыть ворота и запустить всех. Но насколько это будет комфортно? Насколько мы потом будем выглядеть красиво перед европейским сообществом, потому что все-таки УЕФА – это в первую очередь ассоциация европейских стран. Поэтому мы не спешим. Мы делаем шаг за шагом для того, чтобы учесть все те моменты, которые волнуют не только вас, но всех граждан, которые должны с 9 по 12 августа посетить нашу столицу.
Как бы вы прокомментировали обвинения, которые за последнюю неделю прозвучали в адрес Федерации футбола Грузии? Болельщики в спортивных кругах и даже представители власти обвиняли Федерацию в том, что она должна была быть более подготовлена к этому матчу.
Вы знаете, я никогда не обвиняю никого в том, что, скажем, в моем регионе, в Мингреле, в некоторых селах отключают свет. Ну, что я сейчас буду говорить о том или обвинять в том, что на асфальте появляются ямы? Я не буду опускаться до того степени, чтобы кого-то обвинять. Да? Поэтому я могу сказать так, что никаких ошибок Федерация не допускала. Даже билеты BG я не хочу обвинять в своей непрофессионализме или неподготовленности. Да, были консультации, где были включены несколько сторон. То есть английская сторона, которые делали маркетинг и которые делали фильтрацию этих билетов и все. Была подключена УЕФА в первую очередь. Я пытался докричаться до них, что, ребят, здесь может быть проволочка, потому что мы никогда, наша страна на таком уровне не проводила ни одного матча. И насколько компания, которую выбрала УЕФА, готова сегодня... Они как выбрали? 6 лет на рынке. Можно свежее мясо в течение 50 лет продавать на прилавке, но не имеет опыта работы в большом супермаркете, где другой маркетинг, где другие потребности. Поэтому, когда люди начинают приводить пример, я всегда говорю, что надо видеть бревно в своем глазе, чем соломинку в чужом. Я хочу оставить без комментариев их реакцию, потому что сегодня все почему-то хотят, вот знаете, вот кого-то обвинить. Не надо никого обвинять. Мы все должны объединиться, все сегодня. Болельщики, федерация, билеты BG, правительство, город, страна, все вместе. Потому что идет разговор о престиже страны. Вы что думаете, мне не было проще вообще не идти на этот компромисс и сказать: УЕФА, это ваш выбор, делайте так. Я в первую очередь подумал о своих болельщиках. В конце той недели везде люди выходили и просили: дайте нам возможность взять билет. В чем была опасность? Около 2000 человек, которые купили билеты, у них был срезан со счета энная сумма, да, денег, которая была за билеты. Но им никому на e-mail не пришел билет. Это вызывает раздражение в обществе. Поэтому мы первое, что сделали, и чем мы сегодня занимаемся в течение дня, мы начинаем уточнять коды паспортов людей и те суммы, которые были срезаны. Потому что вы-то в этом не виноваты, в том, что система сработала неправильно. Пока я не буду знать, что не остался ни один обделенный человек в этой технической проблеме, до этого мы ни одного шага не сделаем. Это многие, наверное, привыкли работать так, что давайте копать будем здесь, а ту яму сделаем завтра. Нет, мы так не работаем. Если федерация взяла на себя ответственность, мы будем полностью от начала до конца готовы, и только тогда пойдут билеты. Мы должны воздержаться все от каких-то комментариев. За каждым нашим комментарием, за каждым нашим высказыванием, за этим всем наблюдает вся Европа и весь мир. И понимаете, мы выглядим немножко смешно. Давайте думать о престиже страны, о престиже Кубка и о том, как мы выйдем из этой ситуации красиво.
А как реагируют на происходящее в УЕФА?
Даже с той последовательностью, которую продавала билеты G 2000 в сутки, они сказали: ребята, до матча, тогда это было, да, они сказали, 48 дней, о чем вы говорите? Посчитайте, математика начальных классов. Но я же вам говорю, мы не можем, мы хотим вот сегодня. И мы не привыкли к электронным билетам. Понимаете, что получается? Ведь то, о чем мы предупреждаем людей, то, что предупреждает УЕФА. Вот ты приобрел билет, вот ты его распечатал, спрячь его и никому не показывай. Это главный принцип. Почему? Чтобы кто-то не снял этот код. Но мы же другой эмоциональный народ. Я же должен похвастаться. Я же должен показать тебе, что у меня есть вот такой билет. Мы не привыкли к этому. Понимаете, мы отличаемся от других. Мы эмоционально должны поделиться.
За кого вы будете болеть в этом матче?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я буду болеть за Севилью. или за Барселону. Я буду болеть за красивый футбол, потому что, что касается испанского чемпионата, я многие годы болею за Реал Мадрид, за королевский клуб. Я не скажу, что я буду против Барселоны, нет, конечно. Я просто фан другой команды, да, в испанском чемпионате, это Реал Мадрид. Но я считаю, что Месси это сегодня феномен, это человек инопланетянин. Здесь еще появились такие две восходящие звезды, Неймар и Суарес. Ну, не знаю, посмотрим. Мне кажется, что должна быть очень красивая игра, потому что, тем более, у этих команд есть опыт игры между собой. Здесь сам факт, что чтобы наши болельщики и вообще люди, которые приедут, и гости нашей столицы, которые будут на этом матче, они насладились футболом. Ни один трофей ни для одной команды не бывает лишним. Чтобы сказать, что здесь будет игра такая, легкая, ну, неважно, выигрышная. Нет. Поэтому я именно буду болеть за очень красивый футбол. И я думаю, что обе команды нас удивят. Хотя процентно, я бы сказал, конечно, у Барсы очень много шансов очередной трофей в этом году увести к себе в Барселону.
Девятнадцать лет жительница Цхинвали Альмира Джалабадзе судилась за отобранную у нее квартиру. Однако во вторник одна из судебных инстанций самопровозглашенной Республики Южная Осетия удовлетворила ее иск и вернула квартиру, признав ее отчуждение мошенничеством. С подробностями этого необычного дела Мурат Гукимухов.
Эта история началась в 92-м году. Жительница Цхинвала Альмира Джалабадзе со своим мужем и двумя малолетними детьми в то время жила в большом красивом доме, еще в сталинской постройке, в самом центре города, напротив почты. Супруг Джалабадзе заболел и нуждался в срочной госпитализации. Тогда она попросила свою родственницу Замиру Скавребову присмотреть за квартирой, пока она отвезет мужа в больницу. На это родственница ответила, что в отсутствии хозяев могут возникнуть проблемы. Придут люди, спросят, на каком основании я здесь нахожусь и тому подобное. В общем, она вынудила Джалабадзе написать на тетрадном листке расписку, что доверяет своей родственнице присматривать за квартирой, говорит адвокат Фатима Катагонова. Она защищала интересы Альвиры Джалабадзе с 13 года.
Она вернулась буквально через 3 дня. И, значит, этот Схавребов говорит: ты не ходи никуда, ты здесь не появляйся, тебя убьют, за тобой ребята осетины следят, они эту квартиру хотят, ты прячься и прочее, прочее. Она говорит: почему я должна прятаться? Я же, говорит, здесь живу, я же никуда не убежала. Почему я должна уехать? И она вот здесь все эти годы жила на квартире. Эта женщина ее постоянно запугивала то-то. И потом кто-то случайно ей говорит: ты знаешь, что она говорит, что она у тебя эту квартиру купила. Она говорит: как купила? Мадам говорит: ты когда уезжал, дала, говорит, ей доверенность, и она говорит, у тебя эту квартиру купила.
В 96-м году Альвира Джалабадзе обратилась в суд. По словам Фатимы Катагоновой, впоследствии выяснилось, что фальшивую сделку купли-продажи квартиры обстряпал нотариус Джабиев. Правда, не от своего имени. Под сделкой поставили печать нотариуса Гаглу, а расписалась за нее секретарь Харебова. Адвокат говорит, что мошенники сработали грубо, на скорую руку, проигнорировали очевидную последовательность действий. Сначала, в сентябре 92 года, они оформили договор купли-продажи, когда жилье было еще муниципальной собственностью, а Джалабадзе была лишь квартиросъемщицей. А приватизацию на ту же Джалабадзе оформили лишь 4 месяца спустя, в декабре 92 года. Впоследствии на суде это стало еще одним поводом для признания сделки купли-продажи квартиры ничтожной. В общем, все фигуранты аферы были установлены. Казалось бы, дело простое. Но Джалабадзе пришлось судиться 19 лет, чтобы вернуть свое жилье. Проблема в том, что суд интересовался чем угодно, но только не содержанием иска Джалабадзе, говорит Фатима Катагонова.
А кто она по национальности? А имела ли она право на паспорт? А может быть, она имела в Грузии какие-то выплаты? А может быть, она в Грузии признана беженцем? Никто вопрос по существу не рассматривался. Только вот в этом составе, на которую нападают все со всех сторон, дело рассматривается в соответствии юридических фактов требованиям закона. То есть только сейчас смотрели, что доверенность на приватизацию квартиры никто не давал, что договор купли-продажи был совершен за 4 месяца до того, как Джалабадзе приватизировала свою квартиру, что от имени Джалабадзе никто не мог продавать муниципальную квартиру. Только сейчас это все было установлено президиумом Верховного суда и судом первой инстанции.
Суд вернул Джалабадзе квартиру, но в уголовном преследовании людей, которым в свое время опрометчиво доверилась потерпевшая, отказал. Пока непонятно, что будет с мошенником-нотариусом и что будет с остальными потерпевшими, у которых в Схинвале подобным способом отжали дома и квартиры. В Южной Осетии во время конфликта орудовала целая организованная преступная группа, в которую входили нотариусы и судейские. Через фальшивые доверенности и договоры купли-продажи они украли и перепродали более 80 домов и квартир у тех, кто сбежал от войны в Россию. Хочется верить, что дело Джалабадзе – это первая ласточка, что скоро и у других обманутых людей появится повод для радости. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На днях самопровозглашенную республику Абхазия посетил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин. В четверг в Сухуми на брифинге Анатолий Гулин и министр здравоохранения Абхазии Анзор Гуов рассказали о соглашениях между министерствами здравоохранения России и Абхазии, которые должны быть подписаны в рамках базового договора о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, рассказывает Елена Заводская.
Анатолий Гулин проинформировал о том, что работа велась над двумя соглашениями о медицинском страховании граждан Российской Федерации, которые проживают на территории Абхазии, и о льготном обеспечении граждан лекарственными препаратами. Проекты двух соглашений в целом готовы. Теперь им предстоит пройти процедуру согласования в структурах исполнительной власти России и Абхазии. Должны дать свое заключение Министерство иностранных дел, юстиции, финансов и социальной защиты. Анатолий Гулин уточнил.
Гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Республики Абхазия, который попадает в систему ОМС, он получит медицинский полис здесь. Естественно, он приобретает право получить эту медицинскую помощь в лечебных учреждениях, медицинских организациях Российской Федерации на бесплатной основе.
На вопрос о том, не вызовет ли это отток пациентов из Абхазии и будут ли защищены права абхазских медиков, Анзор Гоуф ответил.
Да, мы должны понять свою медицину. Здесь не говорится о вот таком оттоке прямо, да, у нас здесь будет одно лечебное учреждение головного Минздрава Абхазии, республиканская больница, которая будет смотреть, нуждается ли этот гражданин, если по какой причине мы его направляем на лечение без нашего направления, то же самое как клиника не принята.
Под льготное обеспечение лекарственными препаратами попадут инвалиды Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Анзор Гов сказал о том, что работа над соглашениями ведется давно, и принципиальных разногласий между двумя ведомствами нет. Параллельно ведется работа и над другими документами, в рамках которых будет оказываться разносторонняя помощь Абхазии в модернизации системы здравоохранения. Она предполагает такие направления, как повышение квалификации абхазских медиков и оснащение медицинских учреждений Абхазии необходимым оборудованием. Министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоу сообщил, что за последние полгода на лечение в клинике Российской Федерации выехало 200 пациентов из Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В понедельник в Тбилиси чествовали Николая Цискоридзе. Всемирно известного танцора балета пригласили на презентацию посвященного ему издания. Мероприятие прошло в Национальной библиотеке Грузии. Там побывала и наш корреспондент Анастасия Славинская.
Главный герой говорит, что когда увидел книгу впервые, был немного озадачен. Она больше походила на подарочное издание бессмертного витязя в тигровой шкуре, нежели на биографическую книгу о творческой жизни танцора балета. Книга и правда внушительная, настоящая энциклопедия, более 400 страниц об одном человеке. Цискоридзе признается, что в суровые 90-е годы он и помышлять о подобном не мог. Он вспоминает, как танцевал перед хорошенько укутанной в теплую одежду тбилисской публикой, в распоряжении которой за ней неимением хлеба оставались только зрелища. Овации, роскошные сцены и известность пришли к нему уже в Большом театре. Вот что говорит Сискоридзе о своем уходе из театра, в котором он прослужил 20 лет.
Большой театр – это мой дом, я в нем вырос. Это главный театр, где я хотел танцевать. Я целенаправленно уехал в Москву для того, чтобы быть артистом Большого театра. И ушел оттуда я сам. Как хотел, так распорядился своей жизнью.
А еще, как выяснилось, Сискоридзе долгие годы чувствовал себя обделенным вниманием грузинского зрителя.
Когда начались 2000-е годы, меня никогда не приглашали. И потому спустя 10 лет, когда вдруг кто-то обо мне вспомнил и решил сделать про меня книгу, мне было очень удивительно. Я думал, ну, сделают маленькую книжечку, что я тоже когда-то танцевал. Но вдруг сделали такую огромную книгу, я потрясен, потому что мне это очень приятно.
Задумала и осуществила эту идею Манана Картузе, руководитель издательской группы «Сезан». По ее собственным словам, это то немногое, что можно было сделать сейчас, когда сценическая карьера всемирно известного танцора балета, продлившаяся 21 год, завершилась. В книгу, помимо материалов из личного фотоархива Сискоридзе, вошли снимки, сделанные Юрием Мечетовым в ходе сессии, проведенной для издания. Мечетов делится своими впечатлениями от съемки.
Общение показало, что он шел на все, это там было трудно, надо было лезть на шкаф, там тысячи вещей вот таких, и он послушно все, вот до последнего пота, там, седьмой дубль, восьмой дубль, он показал себе, что он большой человек, а по-настоящему большой человек, который свою большущесть получил не за счет стола, не за счет каких-то назначений, каких-то подвижек правительства, а за счет своих собственных талантов, своего собственного пота, труда, за все. Вот этот человек, он искренне внутренне большой, понимаете, по-настоящему большой.
Желающих вживую увидеть всемирно известного танцора балета оказалось много. Среди них две эффектные блондинки в вечерних платьях, которые, как выяснилось, когда-то учились вместе с Сискоридзе. По словам одной из них, Мэри Полавандишвили, юношей Николай всегда выделялся среди других, был очень общительным и приветливым. Таким, судя по всему, и остался, улыбается она. Удалось ли Мэри и ее подруге добраться до бывшего одноклассника, я не заметила. Толпа людей, движимая ярым желанием приблизиться к Сискоридзе, чуть не снесла кумира с ног. Мероприятие пришлось завершить раньше запланированного, а звезде, пребывающей в легком шоке, как позже шутил сам Сискоридзе, помогли спешно ретироваться организаторы мероприятия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
До курортной сферы Абхазии добрались интернет-мошенники. Фальшивые сайты продают билеты в абхазские здравницы. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Что-то новенькое появилось в курортной сфере Абхазии. Та опасность, с которой раньше сталкиваться не приходилось. На прошлой неделе в Адлер из разных уголков России приехало 52 человека, направлявшихся в абхазский пансионат Мюссера. Ваучеры на размещение и отдых, в котором они приобрели в интернете благодаря сайту Мюссера.орг. Но транспорта, который должен был доставить их через российско-абхазскую границу в пансионат, все не было. О том, что деньги они заплатили мошенникам, люди узнали только, когда не нашли себя в списках пансионата на трансфер. На упомянутом же фальшивом сайте были размещены описания здравницы, фотографии номеров, сообщалось, что предоставляется услуга бронирования, причем для этого необходимо внести минимум 50% предоплаты. Благодаря все тому же интернету и разместившей на одном из форумов информации о случившемся главе российского турагентства «Бюро путешествий Рыжая Соня» Лоре Рудаковой, ЧП стало известно читателям ряда российских интернет-изданий, пишущих о туризме. По данным этих изданий, в мае жертвами интернет-тур-развода стало еще целая тысяча тех, кто хотел бы отдохнуть в том самом пансионате. Тогда они приобрели номера на начало лета через фальшивый сайт Мюссера.рф. Туристов привлекли низкие цены и бесплатный трансфер из Адлера. Деньги от 30 до 60 тысяч рублей пострадавшие переводили на некий банковский счет, и вернуть их практически невозможно. Сегодня я созвонился с директором ООО «Мюссера» Гашапаго Абдуллаховной Даур. Она черкешенка и возглавляет этот пансионат уже 10 лет. Гашапаго Абдуллаховна рассказала мне, что никаких подвижек в поисках злоумышленников нет, хотя, насколько она знает, в России было уже до 100 обращений обманутых туристов в правоохранительные исполнительные органы по месту жительства. Они забронировали номера на сайтах, которые, говорит директор, не имеют к пансионату никакого отношения. У них вообще нет своего сайта. По ее мнению, мошенники облюбовали Мистеру вот почему. Зимой здесь отдыхали дети из воюющего Донбасса, и телекадры о их пребывании в здравнице увидело множество людей. И 17-этажный корпус пансионата, и здешнюю сауну, и то, как дети купались в бассейне, то есть получилась очень хорошая телереклама. Часть обманутых все же добралась до Мусеры, а там нынче как раз все заполнено, ведь многие россияне из-за резкого падения курса рубля переориентировались теперь на отдых в рублевой зоне по эконом-классу. Гашапаго Абдуллаховна рассказала, что она изыскала все же возможности для размещения пострадавших, хотя понятно, что им пришлось платить полную стоимость, но пансионат не в силах справиться с наплывом всех обманутых туристов. Сегодня, говорит госпожа Даур, было еще 3 звонка из России от обманутых, которые собрались отдыхать в Мусере в июле-августе. Они разыскали ее телефонный номер после того, как отчаялись звонить на молчащие номера на фальшивом сайте. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокопьева. До завтра.